Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Возвращение Александра Солженицына. 27 мая 1994 года, после 20 лет изгнания, в Россию вернулся самый знаменитый писатель современности. Вернулся, как многим казалось, написав уже все свои книги. Вернулся к третьей жизни, 76-летним человеком. Александр Исаевич и тут преподнес сюрприз. В его чемодане находилось чуть ли не полсобрания сочинений, неизданных сочинений, никому неизвестных замыслов. Солженицын, занятый своей огромной эпопеей «Красное колесо» и потому не участвовавший в общественной жизни эмиграции, оказывается, внимательнейшим образом следил за тем, что творится в зарубежье, постоянно полемизировал с оппонентами, фиксировал все, что о нем говорится и пишется. И получился большой том воспоминаний «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Солженицын, погруженный в свои книги, оказывается, все эти годы непрестанно читал других и размышлял о Тынянове, о Замятине, о Бродском, о Чехове, о Шмелеве. Больше 20 эссе составили так называемую литературную коллекцию. С десяток рассказов появились в журналах, 5 книг рассказов и очерков, дополненные записи «Бодался теленок с дубом», двухтомник «200 лет вместе», публицистика, речи, телевизионные выступления. Он открывает библиотеку фонд «Русское зарубежье», учреждает литературную премию собственного имени, отказывается от Ельцинского ордена и принимает у себя в доме президента-чекиста. Кто поручится, что все эти 14 лет в новой России Александр Исаевич не пишет новые книги воспоминаний? Словом, Солженицын вернулся. Но почему-то хочется спросить, а вернулся ли Солженицын? И вопрос этот возник в первую же минуту, когда он ступил на российскую землю 27 мая 1994 года. Тогда, 14 лет назад, встречать писателя на Дальний Восток отправились многие. Среди них был и сотрудник «Радио Свобода» Савик Шустер.
27 мая Владивосток стал воистину открытым городом. Сотни журналистов буквально со всех уголков мира одновременно оказались в городе, создав в гостиницах и ресторанах необычную для России ситуацию, когда спрос превысил предложение. В 17 часов все мы прибыли в местный аэропорт, куда должен был приземлиться самолет «Аляска Airlines» с семьей Солженицына на борту. Нас впихнули в узкий коридор, ведущий к посадочной полосе, оставив, естественно, двери закрытыми, наверное, чтобы мы не подумали, что, несмотря на возвращение великого изгнанника, многое изменилось в России. В этом душном пространстве, в котором мы простояли почти час, стало очевидно, что в основном Солженицына встречали корреспонденты из-за рубежа. На всех языках обсуждался несчастный ремонт его дачи под Москвой, и высказывались советы о необходимости найма турецких рабочих, так быстро и удачно отремонтировавших Белый дом. Вдруг всех журналистов, как львов в Колизее, выпустили на посадочную полосу, и семья Солженицыных очутилась в опасных для жизни объятиях теле- и фоторепортеров, в которые сегодня попадают только рок-звезды уровня Мадонны. Александр Солженицын немедленно отправился на центральную площадь Владивостока имени борцов за советскую власть, на которой собралось около 2000 человек. Нет, не всего лишь. Самолет опоздал на 3 часа, и в городе не ходили трамваи. Так что, имея в виду обстоятельства, можно говорить о массовой встрече.
Дорогие соотечественники, все годы моего изгнания я напряженно следил за жизнью в нашей стране. Я знаю, что я приезжаю в Россию истерзанную, обескураженную, ошеломленную, изменившуюся до неузнаваемости, в метаниях ищущую саму себя и смысл собственный свой. Я надеюсь во встречах со многими местными людьми проверить свои впечатления, готов исправить их, но хотелось бы после этих общений помочь и искать вместе с вами, какие есть верные пути, чтобы нам выбраться из нашей 75-летней трясины.
Первые слова Солженицына на родине. Впрочем, нет, не первые. Было еще краткое заявление для печати в Магадане, где самолет сел совсем ненадолго. Савик Шустер продолжает рассказ о владивостокской встрече писателя.
На следующий день состоялась первая пресс-конференция Солженицына на российской земле. Основной вопрос. Александр Исаевич, вы опоздали на года два, а то и три.
Вот эта басня о том, что я опоздал вернуться, надо сказать так. 3,5 года тому назад я напечатал в России в количестве, которое даже мне не снилось никогда, 27 миллионов экземпляров. Это что-то фантастическое. Напечатал брошюру, где вторая часть состояла из государственных мыслей, сегодня нужных, сегодня. А я их 3,5 года назад изложил. Я их годами собирал. Напечатали. И тут же сперва Горбачев придавил, запретил обсуждать, чтобы не было. А потом действительно страна, многие люди, занятые повседневной жизнью, сидением у телевизоров, когда было модно тогда, все смотрели, смотрели, как депутаты выступают, вот сейчас что-то произойдет там на телевизоре. Пропустили эти мысли. И что же, если работа моих десятилетий не услышана, это значит, что страна еще в тот момент не созрела к этим мыслям. Ну, я бы приехал тогда, вот как говорят, 3 года назад, 3,5. Приехал, уже 27 миллионов экземпляров бы не было. А я бы собрал один митинг 500 человек, второй митинг 100 человек или 1000. На 3 митингах выступил бы, ну и что бы это изменило? У меня была литературная работа, которую я должен был закончить. Я не только не считаю, что я опоздал, а я считаю, что я приехал как раз вовремя. Ибо пена, гнилая пена пустяковины сошла. Сейчас народ подошел, созрел к тому, чтобы осознать свою судьбу в ее сущности, в ее глубине. Я думаю, что сейчас, я именно сейчас полезен, а не 3 года назад, когда столкнулись как 2 козла на мостике, 2 силы, и друг друга били лбом, пока одна какую-нибудь сшибет.
В одном из весенних выпусков программы «Радио Свобода. Русские вопросы» Борис Парамонов говорил о возвращении Солженицына как о политическом сюжете. Весна еще не прошла, а мысли уже изменились. Стоило только Борису Парамонову, как и герою сегодняшней программы, перелететь из Америки в Россию.
Помнится, я говорил в той самой передаче, что Солженицын исключительно удачно выбрал время своего возвращения, именно после 12 декабря, после ощутимой неудачи демократов на выборах. У него, по всей вероятности, создалось впечатление о скором и неминуемом распаде нынешней политической системы. В таком случае, действительно, надо было возвращаться, хотя бы для того, чтобы не дать ходу Жириновскому. Похоже было, что образуется вакуум, который надо было непременно заполнить. А кому же и заполнять, как не Солженицыну, фигуре при прочих равных условиях, бесспорной. Но в том-то и дело, что этих прочих равных условий сейчас в России как раз и нет. Прежде всего, положение в России отнюдь не такое, каким оно видится из-за границы. Я это испытал на себе, приехав на родину после 17 лет отсутствия. Знаю точно, если б я оценивал политические шансы Солженицына отсюда, я бы не оценил их так высоко, как сделал это в упоминавшейся передаче. Конечно, нынешняя ситуация в России дает основания для всяческих сенсаций и преувеличений. Негативной информации поневоле веришь на все 100%. Но вот, приехав и посмотрев окрест себя, как говорит классик, видишь, что ничего катастрофического пока нет, и слава богу. Как сказала одна бабка в Питере, сам слышал, тяжело, конечно, да ведь не блокада. Вот на этом минимуме выше блокадного Россия выдержит вполне, а там, глядишь, и реформы заработают, как, конечно же, они уже и начали работать. В этой ситуации нет места для экстремальных действий, да и не нужны они. Спаситель Отечества сейчас не нужен, а Солженицын явно примеряет на себя эту роль.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». Вернулся ли Солженицын? Мы знакомим вас с фрагментами передачи 1994 года, подготовленной Савиком Шустером в московской студии нашего радио.
Роль Солженицына сегодня мне представляется весьма сложной. Наблюдателем со стороны его не назовешь, так как на стороне он находился чисто формально. Действующим лицом его тоже не определишь, потому что, в отличие от, скажем, Ростроповича, он не бросался в бой в августе 1991 или в октябре 1993. Его отношение к России чем-то напоминает отношение врача к больному, который первым делом устанавливает диагноз.
Я предупреждал, только бы нам не пойти по опыту февраля, только бы успеть предупредить, чтобы безумие февраля 17-го года не повторилось. Но я не мог оттуда крикнуть. Книги мои были запрещены. Предупреждения мои услышаны не были. Политики, которые взялись с 86 года перестраивать, отдельные политики, и можно говорить даже отдельно о Горбачеве и о его последователях, руководствовались совсем не тем, чтобы лечить страну и чтобы избежать этой ужасной смуты, этого ужасного беспорядка. Ведь в 17 году мы разрушили Россию быстрее, чем сейчас. За 8 месяцев все разметали, и все погибло. И мы сами, наши отцы и деды, создали вот это вот. Сегодня мы страдаем от многого того, что было, начиная с Гайдаровской реформы. Сегодня мы страдаем от многих бед сегодняшних. Но на самом деле корни лежат в ошибках и в преступлениях наших отцов и дедов. Они это разрушили. Они нас ввергли в эту бездну. Из бездны, конечно, можно было выходить разными путями. Но Горбачев не имел такой цели. Горбачев выбросил лозунг перестройки, на самом деле думая, как пересадить номенклатуру на хорошие новые коммерческие места. Он лицемерно вел перестройку. Он 7 лет потерял, он разрушал все структуры промышленности, какие были, ничем не заменив. Гайдар бросил свою реформу, в общем, безмозглую. Вообще, я отказываюсь признать, что реформа идет. Потому что реформа есть конструктивная, продуманная система мероприятий, увязанных друг с другом. Такой реформы нет. Есть два отдельных акта. Акт освобождения цен при монопольном производстве, когда нет конкурентной среды. А второе – приватизация. Ну, народ ее давно назвал прихватизацией и правильно назвал. Это обвальная приватизация без общественного контроля. Когда за какие-то ничтожные условные деньги приобретают люди народное достояние, когда так называемый ваучер, еще и дурацкое слово какое-то, когда можно долевик, пай, какими только можно словами это назвать, ваучер, не составляет 0,03% национального достояния. Все эти ваучеры вместе не составляют. Обманная приватизация. Вот так стала разрушаться.
Борис Парамонов оценивает этот цикл мыслей Александра Солженицына.
Говоря о нынешних реформах, Солженицын снова провел все ту же параллель с февралем 17-го. Напомнил, что тогда страну развалили за 8 месяцев. И совершенно не заметил обратного смысла этого аргумента. Если отсчитывать нынешний, так сказать, февраль от времени Горбачевской перестройки, то ведь прошло не 8 месяцев, а 9 лет. Трудности переживаемые громадные, но ведь страна-то не развалилась, Россия, по крайней мере. А кое в чем и явный прогресс заметен, ну, скажем, ликвидирован товарный голод. Короче говоря, нынешние процессы никак нельзя судить мерками прошлой истории. Вот тут-то и сказался основной недостаток солженицынской манеры мышления. Полная растворенность его мысли в прошлом, завороженность прошлым. Он мыслит исключительно параллелями и аналогиями. А ведь история темы отличается, что в ней ничего не повторяется. Само понятие исторического конструируется в сфере уникальности. Эта природа живет по неизменным законам, а Солженицын смотрит на историю, как на природу, и видит в ней постоянно воспроизводящиеся сюжеты. Его мышление, мышление художника, движется в манере мифа, то есть по кругу. Мышление Солженицына неисторично.
Возвращение Солженицына. Фрагменты из передачи 94 года, подготовленные в Москве Савиком Шустером. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». Прошло 14 лет. Вернулся ли Солженицын? Что думают по этому поводу российские деятели культуры? Литератор, режиссер, историк, социолог. Первое слово критику и литературоведу Наталье Ивановой.
С одной стороны, конечно, Александр Исаевич живет в Подмосковье, можно сказать, среди нас. И выходят постоянно его книги, выходят его собрания сочинений в издательстве «Время». Вот вышла первая монография, первая книга о нем. В серии «Жизнь замечательных людей» продолжается, если я не ошибаюсь, книга Людмилы Сараскиной. Так что присутствие Александра Исаевича ощущается. Президент Путин посещал Александра Исаевича. Все мы знаем, что в этом году, в декабре, Александру Исаевичу будет 90 лет. Все это так. Но насколько вот само присутствие Александра Исаевича Солженицына воздействует на нашу общественную жизнь, присутствует ли он в общественной жизни, я думаю, что, скорее всего, не очень. Потому что это началось уже после его приезда, когда ему была предоставлена телевизионная трибуна на полгода, вскоре потом свернутая. И вот я очень хорошо помню еще выступление Александра Исаевича в Думе. Тоже в Думе это было так, что вроде бы он выступает, а заседающие там позевывают и вообще как-то не проявляют к этому никакого интереса. Можно сказать, что Дума у нас такая, конечно же, что зритель у нас такой, что рейтинг низкий. Но можно сказать, что и это зависит от стороны выступающей и от стороны, включающейся в эту самую современную жизнь. Мне кажется, что когда Александр Исаевич собирался ехать сюда, может быть, он представлял себе нашу страну немножечко другой, чем та, в которую он приехал.
Что вы считаете, не срослось?
Ну, во-первых, я не знаю, чья это, опять же говорю, что я не знаю, с чьей стороны это вина. Вы знаете, необходима такая вещь, как эмоциональный контакт писателя с обществом. Я никого не хочу никому противопоставлять, но вот есть один там пример эмоционального контакта, постоянного и никуда не девающегося. Это вот, скажем, даже после смерти. Это, скажем, постоянный контакт Булата Акуджавы с обществом, разобравшим его песни и стихи на цитаты. Это вот один такой случай. Я даже не беру за основу, скажем так, меру таланта или уровень мышления того или иного писателя. Но вот эмоциональный контакт очень нужен. Мне кажется, что здесь эмоционального контакта так и не получилось, потому что общество переживало свои достижения, беды, провалы, подъемы, кипели страсти. В 90-е годы все поменялось катастрофически, а с другой стороны, я-то считаю, в очень хорошую демократическую сторону. И тут, наоборот, Александр Исаевич как бы это все осуждал. Потом, когда в начале нулевых годов все стало, наоборот, подмораживаться и сильно подмораживается до сих пор, вот не знаю, как будет дальше, но пока что такой климат у нас установился сухой и подмороженный. И когда опять диктатура слов о великой державе, о том, что Россия остается колен, это на самом деле же вступает в противоречие с тем, о чем говорил Александр Исаевич в своей статье «Как нам обустроить Россию», да и в более ранних выступлениях. О том, что империя России ни к чему, что важно самосохранение народа, что на самом деле великодержавное мышление только губительно для России. Тем не менее, мы видим, что сегодня он не только по этому поводу никак не высказывается, но и наоборот принимает знаки внимания из рук высшей власти, как бы противопоставляя этим самым свой жест отказа от ордена Андрея Первозванного, которым он был награжден президентом Ельциным.
Не оказывается ли, что сегодня книги Солженицына ранние, написанные еще в Советском Союзе, начинают прочитываться под каким-то другим узлом, сознанием всего того, что случилось с писателем дальше? Вот персонально вы, Наталья Борисовна, как вы, если заглядываете в старые книжки Солженицына, с каким чувством, что вы начинаете в них видеть?
Ну, я думаю, что на самом деле «Один день Ивана Денисовича» все равно для меня такой веха в сознании, которая никуда... И я не смогу, вряд ли смогу когда-то поменять свое отношение к этому. Я считаю его очень большим писателем. И я считаю, что «Ираковый корпус» и «В круге первом» на самом деле... Ну, у меня своя личная точка зрения. Вещи мне гораздо ближе, чем «Красное колесо». Но я считаю, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» тогда, когда мы его читали, и «Архипелаг ГУЛАГ» сегодня, на самом деле, это немножко разные вещи, потому что, ну, весь корпус Шаламова прочитали. Меняются какие-то соотношения, меняются познание о том времени. На самом деле, вот эти книги, которые 200 лет вместе, первый и второй том, они как-то, ну, отдалили Солженицына от меня. Ну, потому что я уже об этом высказывалась. Вот момент какой-то, ну, что ли, я не хочу сказать неточности исторической, но я бы даже сказала неточности высказывания. Я не берусь судить об исторических моментах, но вот какой-то неточности высказывания в этот момент, когда общество наше страдает нетолерантностью, вот это довольно больно задевает. Я думаю, что книгам сегодня нет того интереса, который, может быть, они сегодня и заслуживали бы.
Ну, действительно, 200 лет вместе – это сочинение сложное, и разговор о нем не может быть коротким просто из уважения к этой теме, из-за драматичности и многоплановости, и безумной сложности этой темы, и психологической сложности, может быть, прежде всего. А вот меня заинтересовало то, что вы сказали о том, что «Архипелаг ГУЛАГ» вчера и сегодня читается не много по-разному. Можно вас попросить чуть-чуть развить эту мысль?
Дело в том, что я не то, что я его перечитывала, там, скажем, сегодня или вчера, но у меня после того, что я прочитала, ну, скажем так, не весь шеститомник Шаламова, который вышел пару лет тому назад, но очень много из этого шеститомника, у меня ощущение, что сам вот этот сложный, живой и очень страшный шаламовский опыт, в котором, как он писал, нет ничего, на самом деле в лагерном опыте нет ничего положительного, он как бы другой полюс от той исторической картины, которая описана Солженицыным. У меня тоже такое ощущение, что сильнейший эмоциональный контакт, который возникает с рассказами Шаламова, находится на другом полюсе, чем достаточно внеэмоциональное изложение в «Архипелаге ГУЛАГе» того, что там изложено. Это чисто, скажем, стилистические разногласия между двумя писателями, прошедшими через очень страшный опыт, нам недоступны, поэтому я говорю об этом с такой осторожностью, боясь, ну, просто вступить сюда. Может быть, я просто даже права не имею об этом говорить и судить. Но, тем не менее, вот это различие существует. После Шаламова очень трудно вернуться к самой стилистике «Архипелага ГУЛАГа». Помните, Синявский говорил, у меня расхождение с советской властью стилистически. И здесь расхождения могут быть стилистические, потому что у Александра Исаевича Солженицына у него стилистика все-таки монологического высказывания, стилистика, учительская стилистика, может быть, очень важная для многих людей, которые вообще ничего не знают, и которым надо прочитать и то, и другое, и третий «Архипелаг», и Шаламова, и много еще чего, и Домбровского, ну, много чего надо им прочитать. Но, тем не менее, когда уже все это прочитано, то эти стилистические различия очень чувствуются.
Слово о Солженицыне держала Наталья Иванова. Вернулся ли Александр Исаевич? К мнениям других участников программы мы вернемся через 2 минуты после краткого выпуска новостей.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Александр Солженицын будет похоронен в среду, 6 августа, на кладбище Донского монастыря в Москве. Проститься с писателем можно будет днем раньше, 5 августа, в здании Российской академии наук с 11 часов утра. Выдающийся писатель, лауреат Нобелевской премии, скончался в ночь на 4 августа на 90-м году жизни. Правозащитники заявили, что в России растет число преступлений на почве расизма и ксенофобии, и этому порой способствует националистическая риторика ряда политиков. Выступая в понедельник в Женеве, заместитель директора Центра «Сова» Галина Кожевникова сообщила, что в 2007 году по мотивам расовой неприязни было совершено 85 убийств, а за 7 месяцев этого года уже 60. В ингушском городе Мулгабек при нападении неизвестных ранен участковый милиционер. В Самарской области освобождены 44 гражданина Узбекистана, которые фактически находились в рабстве. Руководство Грузии ведет переговоры с Россией для установления прямого диалога с Южной Осетией. Об этом сообщил госминистр по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили. Ранее МВД Грузии заявило, что никаких чрезвычайных мер в зоне конфликта приниматься не будет, и призвало к тому же Южную Осетию. В России Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против 7 крупнейших страховых компаний страны. Они подозреваются в картельном сговоре. США заявили, что против Ирана будут введены новые санкции, если он не даст положительный ответ на новые международные предложения приостановить ядерные разработки в обмен на ряд льгот. Палестинская радикальная группировка «Хамас» заявила об освобождении главного представителя движения «Фатх» в секторе Газа.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Вернулся ли Солженицын? Наш разговор на эту тему приурочен к очередной годовщине приезда писателя в Россию после 20 лет изгнания. Никакого специального юбилея на этот раз нет. С 1994 года прошло 14 лет. Неюбилейные размышления писателя и публициста Анатолия Стелинова.
Этот вопрос предполагает примерно такой ответ. Солженицын по-прежнему смотрит на Россию издалека, со стороны. Или другой вариант, что его не приняли в России, не приняла его Россия. И он чувствует себя в ней иммигрантом, или она его чувствует внутренним иммигрантом. С ним этот вопрос предполагает тот ответ печальный, который в известных строках Маяковского «Я хочу быть понят родной страной». Ну а если не буду понят, что ж, по родной стране я пройду стороной, как проходит косой дождь. То есть, вспоминая эти слова Маяковского, можно, видимо, сказать в духе этого вопроса, что Солженицын проходит по России или прошел уже как косой дождь. Мне кажется, что это не совсем так. А кто, собственно, чувствует себя в нынешней России в своей тарелке, как в стране, в которой хотел бы жить, в которой ему все нравится настолько, что остальное кажется отдельными недостатками. По-моему, таких людей, во всяком случае, среди мыслящих, борющихся, в том числе даже за власть, не так уж много. В этом смысле Солженицын не отличается от большинства, пожалуй, людей, которые по-прежнему тоскуют так или иначе о советском времени. Это ведь так. А сейчас уже прибавляется тоска и по ельцинскому времени. То есть Солженицын в этом смысле не отличается от едва ли не большинства. Второй вариант размышлений по поводу этого вопроса. Ну, может быть, имеется в виду, что он ждал, что станет большим человеком для Россию, в которую вернулся, учителем, муалимом, как говорят в Таджикистане. Ну, а кто, кроме Солженицына, может сказать, что его слушаются в России? Из крупных людей, из крупных личностей, писателей, там, художников. Я не знаю. Наверное, даже Путин не может сказать, что он действительно большой человек для России, которого Россия слушается. Может быть, имеется в виду, что он не стал участвовать в литературной жизни, по крайней мере, заметно активно, в культурной жизни Ну, а где эта жизнь в России такая, чтобы в ней мог участвовать активно, заметно, серьезно, с удовольствием человек масштаба Солженицына? По-моему, нельзя сказать, что такая жизнь существует. Его жизнь в России, насколько я понимаю, это жизнь всех. Все узнают, или почти все узнают о происходящем из телевидения, и он точно так же. Видно, что он, как самый обыкновенный простой человек, черпает сведения об окружающем мире и о своей стране вот с экрана, вполне простодушно, вполне по-простонародному доверчиво. Он искренне верит, что в той же Украине, например, творится черт знает что, что тут преследуют русских, давят русский язык, и вообще черт знает, какие у человека этого представления об Украине, но это представление ведь почерпнуто из телевидения главным образом. И точно такие же у него представления о Западе, а не оттуда же у него, ну и из его прошлых каких-то представлений. Так что я бы не сказал, что он не вернулся в Россию. Как бы мы ни рассуждали, а нынешняя Россия должна ему нравиться, и он этого не скрывает. Ему нравится Путин, он об этом высказывался. Ему не может, наверное, не нравиться, что звонят колокола, что попы повсюду, и он вряд ли вспоминает Блока, это знаменитое его четверостишие. «Помнишь, как бывало, пузом лез вперед, и крестом сияло пузо на народ». Так кажется, этих пузатых попов в России сейчас столько, что вот вспоминаются те времена. Поносит он Запад по-прежнему так же, как и телевидение, так же, как и значительная часть россиян. Нравится ему, что Россия, как ему кажется, окорачивает своих недоброжелателей и так далее. Вот если я сравниваю то, что читали мы у Солженицына, когда он жил в России, и то, что читалось потом, мне кажется, на Западе укрепилось его антизападничество. Вот это наивное, старинное, российское осуждение басурманина, осуждение свободы, всех этих необязательных с их точки зрения всяких басурманских штучек. И только укрепилось его это православное, что нам на земное преуспеяние наплевать, что нам главное приготовиться к восшествию на небо. Нету такого у меня впечатления. Солженицын, он как бы вот все нынешние его комплексы, вот эти его консервативные взгляды, воинственно антидемократические, подражание знаменитым русским мощным противникам демократии, таким как тот же Леонтьев. Это все только укрепилось, подтвердил он как бы вот свои представления новыми для него наблюдениями и соображениями.
Солженицын в России. Мнение Анатолия Стрельного. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Вернулся ли Солженицын? Из Киева в Москву. От писательского стола в кабинет театрального руководителя. Режиссеру Марку Разовскому принадлежит афоризм. Как нам обустроить Россию, чтобы Солженицын не мешал?
Как нам обустроить Россию, чтобы Солженицын не мешал? Вот в этой моей фразе мое отношение к тому, какое место сегодня занимает Александр Исаевич, ну, во всяком случае, в моем сознании, не скажу в нашем сознании, скажу скромнее, в моем. Конечно, Солженицын великий писатель, и мы должны все низко поклониться ему за его «Архипелаг ГУЛАГ», за Ивана Денисовича, за другие его романы, произведения литературные, публицистические, где он, можно сказать, в одиночку, как титан, как великан, как великий носитель русской культуры, русской нравственности, он выступил против палаческого режима, против сталинщины. Он, конечно, войдет в века именно как человек, который защищал униженных, оскорбленных советского времени. Здесь никакого спору нет. Однако все мы живые люди, и возвращение Солженицына на родную землю, которого так долго ждали, все мы, все-таки принесло, если честно говорить, и некоторые разочарования. Разочарование заключается прежде всего в том, что вдруг очень явно прояснились те позиции, с которых он, может быть, никогда и не сходил, но во времена борьбы с советской властью они были не главными, они были, может быть, побочными, и не обращали мы внимания на это в то время. По возвращении Солженицына это стало очень выпукло и видно. Я имею в виду так называемый нравственный национализм Солженицына. Я именно так и называю его. Конечно, этот национализм не имеет ничего общего ни с нацизмом, ни с национализмом шовинистического толка. Однако он, будучи нравственным национализмом, он вызывает какое-то беспокойство у интеллигенции, у людей, которые вздрогнули, например, от той книги, которую он написал «200 лет вместе». И я помню также по радио, когда эта книга вышла, то корреспондент спросил меня: «А что вы думаете по поводу этой книги?» Я сказал: «Простите, я ее еще не успел прочитать, но не то что мнение имею, нет, не так, но судя по заглавию этой книги, Александр Исаевич, будучи христианином и глубоким христианином, все-таки мог бы один нолик к названию прибавить». Ну, все засмеялись, кто был в студии, и посыпались звонки. Одни меня стали поддерживать, другие осуждать. Но я все-таки думаю, что некоторая такая тенденциозность и нежелание быть объективным и историчным, о чем многие уже указали Солженицыну, он все это пропускает мимо ушей, не реагирует. И я думаю, что в этом тоже его слабость. Потому что он блистательный полемист и мог бы ответить. Но если он молчит по поводу огромной фактографии и исторических исследований, которые проделали в Америке Резник, здесь в Москве Валерий Каджая, другие исследователи и другие литераторы. Тут проявилась, мне кажется, его главная слабость, его концептуального миросознания. Конечно, Россия должна быть спасена, и, конечно, Россия находится по-прежнему в кризисах, и издержки той демократии, которой мы были свидетелями, они говорят сами за себя. И вместе с тем пугающий тенденциозный подход Солженицына, он тоже налицо. Он неплодотворен, непродуктивен, ну, какой-то вбит клин в результате между мыслящей интеллигенцией, отнюдь не только между евреями и Солженицынами, а между мыслящей интеллигенцией, которая ждет от Солженицына по-прежнему петушиного слова, и вот получает не совсем национализм, перестает быть нравственным и где-то заступает за черту, и возникает некоторое и беспокойство, и некоторое желание спорить, желание доходить до истины. В этом, может быть, даже и позитив его выступления. Но от Александра Исаевича, великого русского писателя, мы ждали другого. Отсюда и родилась моя маленькая пародия на это его произведение «200 лет вместе». И пародия моя, она опубликована в моей книжке в антологии «Сатиры и юмора». Называется эта пародия «200 лет в тесте». Разрешите, я ее прочитаю. Здесь всего одно предложение в стиле, что ли, Александра Исаевича. «На исчерпе третьего тысячелетия самообманно поймем, что инородоволец Бекицер, взорвавший Зимний дворец, и сделавший обрезание русской истории старец Распутин, настоящая фамилия Шимонович Рубинштейн, в мясорубке веков обоесторонне слились и сделались из одного теста. И теперь ни мы без жидов, ни жиды без нас. Такой взаимодоступный, многоположный смысл моей новоиспеченной книги.
Марк Розовский, руководитель театра у Никитских ворот. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Вернулся ли Солженицын? Этой весной в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга Людмилы Сараскиной «Александр Солженицын». Серия «Жизнь замечательных людей» с подзаголовком «Биография продолжается». Обсуждать эту 900-страничную книгу пока рано. Ее просто мало кто успел прочесть, но мы непременно ее обсудим в ближайшие месяцы. А пока нельзя не привести мнение автора на интересующую нас тему. Вернулся ли Солженицын? Людмила Сараскина пишет. В далекие 70-е годы о судьбе Солженицына говорил Юрий Трифонов. Цитата. «Он возвратится сюда и начнет устраивать русскую жизнь». С малого начнет, и над ним будут подсмеиваться дураки. Как с малого он начал поход против системы, окончил полной победой над ней. Мы еще просто об этом не знаем. Он гений, что надо понять и принять. Кое-кому трудно признать превосходство. Да и как признать, когда на шее медальки болтаются? Рядом с гением жить неудобно. А мне удобно. Конец цитаты. Первые итоги возвратных лет показали, что Солженицын приехал домой вовремя, пишет Сараскина. В самый раз. В тот самый исторический момент, когда слова «народный заступник» на языке эллипсоида звучали политическим приговором, эстетическим фиаско. «Ты еще скажи нам об униженных и оскорбленных», с издевкой говорили мне в одной знаменитой газете. Когда утверждение «народ страдает и бедствует» считалось не только дурным тоном, но наглой ложью и опасной демагогией, призывом к новому штурму Зимнего, Солженицын не боялся ни быть, ни выглядеть тем, кем он себя осознавал. Он не стеснялся быть смешным, говоря самовлюбленной Думе дикие для нее слова о сбережении народа. Думские сидельцы за него стыдились, а тысячи и тысячи глядевших на экран людей понимали, что писателю для его новых целей нужно не меньше мужества и крепости, чем 20 лет назад, когда он теленком бодался с дубом. Люди проницательные говорили еще тогда. Голос Солженицына — это голос изнутри сердца. Это сокровенное мнение страны. Он опять в одиночку спас честь русского писателя и интеллигента в старом смысле этих понятий, когда еще не было президентских писателей и интеллигентов при олигархах. И, надо сказать, народ не безмолвствовал. Об этом говорили письма и телеграммы с безошибочным адресом «Москва» Солженицыну. Приведу всего лишь одно из многих тысяч. Сейчас лжи стало больше, так что теряешь ориентиры. Слова правды завалены горами лжи, и никому уже не веришь. А за вас были страхи. Первое, что прикончат. Второе, что стары, и память уже не та, и не разберетесь. И вот я вижу, что вы осторожны, как старый волк, и говорите правду, как и 30 лет назад». Мудрено с таким народом хоть на миг почувствовать себя одиноко. Но ведь и писал Солженицын, что через души, мужественные и прямые, перестраивает Бог наши несчастливые и безрассудные общества. Это пространная цитата из книги Людмилы Сараскиной «Александр Солженицын». Серия «Жизнь замечательных людей» с подзаголовком «Биография продолжается». Книга вышла весной этого года в издательстве «Молодая гвардия». На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Вернулся ли Солженицын? Ответ историка Якова Гордина.
Александр Александрович вернулся в конце 80-х годов, как только стали публиковаться и широко публиковаться его сочинения в России. Вот это было действительно органичное и в высшей степени целебное возвращение. Ну, вы помните, и «Новый мир», и «Знамя», и «Звезда» дважды публиковала романы «Из красного колеса». Мы вот в «Звезде» публиковали последние тексты, это конспект ненаписанных романов и так далее. И это действительно, повторяю, было настоящее органичное возвращение. Что касается вот возвращения, так сказать, физического, то с этим несколько сложнее. Тут, вы знаете, мне вспоминается, ну, совсем другой, с другими функциями, другого типа человек во всех отношениях, а другой нобелевский лауреат Бродский, который, когда ему настойчиво предлагали вернуться, сказал: «Я не могу въехать в свой город на белом коне». Вот это триумфальное возвращение Александра Исаевича по железной дороге, как вы помните, с приемами в городах, с толпами людей, в этом было, на мой взгляд, нечто вот как раз неорганичное, нечто, ну, естественно, не декоративное, потому что люди шли туда, так сказать, чистой, открытой душой. Но Александр Исаевич, возвращаясь физически, взял на себя функцию, которую чрезвычайно тяжело реализовать, а именно человека, который знает ответы на все вопросы. И всячески, значит, обличив гайдаровские реформы, он фактически ничего не предложил взамен. Это были такие чисто негативные такие инвективы. Ну, он говорил, главная идея, которая была и которая, как я понимаю, остается, земское самоуправление. Но Александр Исаевич, который все-таки был долго вдали от России и не очень сориентировался в той ситуации, которая была здесь, в момент вот этого его физического возвращения, не учел, что земское самоуправление не вырастает по желанию там замечательного писателя или мудрого правителя. А это чрезвычайно длительный процесс, как это было в России. А если бы земское самоуправление было введено вот тогда, как он это проповедовал, то власть по всей провинции оказалась бы в руках партийных функционеров, которые сидели на своих местах. Это была бы такая большая-большая сфера советской власти. И вот возвращение, вот это возвращение, ну, кажется мне гораздо менее эффективным и гораздо менее органичным для него, чем возвращение первое, возвращение его текстов, его произведений, его книг, «ГУЛАГа», который был, наконец, издан большими тиражами, там, «Теленка» и так далее. Вот это было возвращение.
Вы говорите о его государственных мыслях. А что, если говорить о возвращении его историософии? Как с ней быть?
Вы знаете, я опасаюсь, что здесь ситуация схожа вот с его государствоустроительскими идеями. Потому что это есть в его литературе. Но одно дело, когда это в романе, и другое дело, когда это в проповеди. Вот его безусловная, как мне кажется, идеализация дореволюционной России, она не может дать рецептов, а ведь пророк должен учить. Он должен давать совершенно конкретные, так сказать, установки. Вот Александр Исаевич занял эту позицию. Я, надо сказать, я тогда же писал об этом, тогда вот газета «Сегодня» была. У меня была довольно большая статья, где я как раз вот это и говорил. Поэтому, как мне кажется, за прошедшее время ничего не изменилось. Непродуктивно, как мне представляется, то, что предлагает историософ Солженицын. Гораздо продуктивнее то, что он делал как замечательный писатель и как высокий моральный авторитет.
Историк Яков Гордин. И завершит нашу программу мнение социолога Бориса Дубина. Вопрос все тот же. Вернулся ли Солженицын?
Ну, вернулся, конечно. Но как во всяком возвращении, много разных перекрещивающихся моментов, сил, сторон и так далее. Ну, во-первых, вернулся в другую страну. А потом она еще испытала несколько превращений. Поэтому, ну, к тому же, и он вернулся уже другим 1961-1962 года, была другая фаза его собственной жизни, его писательской биографии и так далее, и так далее. Изменился контекст в России, изменился контекст во всем мире. Я думаю, что тот, кто помнит Солженицына 1961-1962 года, его никогда не забудет. Тот, кто прочел «Один день Иван Денисовича», «Матрёнин двор», «Случай на станции Кречетов», «Архипелаг ГУЛАГ» в свое время, никогда этого не забудет, потому что это стало частью нашей жизни. Сегодня на дворе другое время, другая страна, другие люди, другие контексты восприятия солженицынского творчества, того, что он раньше сделал, и того, что он делает сегодня, несмотря на возраст и болезни. Поэтому Солженицын вернулся, но как всякое зеркало, если вспоминать старую метафору Стендаля о романе «Как зеркало, которое несут вдоль дороги», вот, как всякое зеркало, он отражает меняющиеся вещи. И по этим изменениям можно много что сказать и о Солженицыне, и о России, и о времени, и, наверное, о каждом из нас.
Борис Дубин. Вернулся ли Солженицын? На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Вы слушали суждения Натальи Ивановой, Анатолия Стрелинова, Марка Розовского, Якова Гордина и Бориса Дубина. Звучали фрагменты из программы Савика Шустера о приезде Александра Исаевича в Россию в 1994 году. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О жизни Александра Солженицына после его возвращения на родину в программе «Грани времени» вспоминает автор трилогии «Избранник», режиссер Олеся Фокина.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Терроризм продолжает поднимать свою уродливую голову.
Мы серьезно настроены на переговоры. Надеемся, они пройдут в русле законности.
В Наурском районе непризнанной республики грузинская сторона обстреляла ряд осетинских.
В субботу в городе Газа хамасовцы атаковали дома сторонников Фатха из влиятельного клана Хилас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».